Добрый день! Вы слушаете «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами ведущий «Атласа мира»
Александр Гостев, добрый день,
и Ярослав Шимов. Самой главной темой, обсуждаемой сегодня в мире, безусловно, остается вспышка коронавирусной инфекции. На середину дня 11 марта всего на нашей планете заразились почти 120 тысяч человек. Из них более 4 тысяч уже умерли. Лидерами тут остаются по-прежнему Китай, Италия и Иран. Хотя коронавирус обнаружен уже, кажется, везде, кроме Антарктиды и Международной космической станции. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Да, Ярослав, воздействие этой инфекции на жизнь всего человечества, на все области и сферы жизни колоссально. Это бесспорно, и я такого в современной, новейшей истории лично не припомню. Вам, как историку, наверняка какие-то аналогии, конечно, в голову приходят. Мы сейчас можем даже парочку, наверное, и вспомнить, привести их в пример. Ну, смотрите, впервые в истории фактически в карантине оказалось целое государство – Италия. Валюты падают и взлетают вверх. Сотни миллионов людей отменяют свои планы. Отменяются тысячи крупнейших мероприятий, поездок. Даже летние Олимпийские игры в Токио в этом году уже вовсю обсуждается, что их могут перенести на год или два. И такое решение надо принимать сейчас.
Организаторы Олимпиады и японское общество от правительства до обычных людей в тихом ужасе, поскольку очень много было вложено и финансовых средств, и, скажем так, душевных усилий в организацию этой Олимпиады. И, в общем, японцы такой народ, что как бы если к чему-то готовиться, готовятся очень основательно. И вот такое крушение планов, оно, конечно, во-первых, экономике не прибавит здоровья, она там далеко не в благополучном состоянии и без того была. А во-вторых, еще одним меланхолически настроенным народом на этой планете будет больше на какое-то время.
Имиджевые потери посчитать в цифрах очень сложно, но они тоже колоссальны. Я вот интуитивно убежден в том, что Китай еще очень долго, в прямом смысле слова, будет от этого отмываться.
Вы имеете в виду отмываться от того,
репутационно,
что оттуда пошел, так
именно
сказать, коронавирус?
Вот мне кажется, что сейчас у подавляющего числа людей на планете, ну, какое-то внутреннее такое глухое раздражение уже присутствует на самом обывательском уровне.
Не так давно я читал новости с Великобритании, где, на самом деле, эти обывательские настроения, они имеют и довольно гадкое публичное выражение. Двое подростков в английском городе, я, к сожалению, не помню, это не был Лондон, какой-то другой довольно крупный город, напали на южнокорейского студента, в общем, грубо кричали, толкали его, и, в общем, смысл их криков сводился к тому: иди отсюда, мы не хотим здесь твоего коронавируса.
Давайте вот один аспект хотя бы возьмем, тот, который просто на поверхности. Сейчас уже такая шутка ходит, что следующая стадия развития человечества наступила. Он уже не просто человек разумный, гомо сапиенс, а гомо, говоря по-латыни, валанс, то есть человек летающий, или гомо мовере. И сейчас слухи ходят, ну, совершенно панические о том, что вот эта эпидемия может перевернуть полностью и мир транспорта, в первую очередь авиации, и привычный нам мир человека вот этого путешествующего, туристический, человека отдыхающего, потому что еще 20-30 лет назад путешествие на отдых за границу, ведь на самом деле, я даже не Советский Союз только беру, а где-нибудь и в Великобритании или в Соединенных Штатах, это было событие исключительное. Сейчас для жителя Москвы, Берлина, Мадрида или даже там Нью-Йорка, я не говорю про Азию, тем более, слетать в соседнюю страну на выходные, но в этом абсолютно нет ничего исключительного. Вот это все может очень сильно измениться. Есть такая Международная ассоциация воздушного транспорта, ИАТА, которая на днях опубликовала обновленный анализ воздействия потенциального мировой эпидемии коронавируса на авиационную отрасль. Вот если дела пойдут совсем плохо, ведущие авиакомпании мира в общей сложности могут потерять до 113 миллиардов долларов. Это гигантская сумма.
А некоторые из них рискуют обанкротиться. Как они считали? Ведь никто же не знает, как долго продлится эпидемия коронавируса. Это на самом деле одна из самых главных загадок и задач, над которыми ломаются головы.
Вот у них несколько математических моделей. При том, что еще дней 10 назад у них был... Ну, в кавычках, но гораздо более оптимистический прогноз, что всего, опять-таки, в кавычках, 29 миллиардов потеряет рынок и ведущая отрасль. А самое главное, многие авиакомпании, из них как бы известны, это не какие-нибудь там Bamboo Airways, а имена, которые знают во всем мире, могут просто обанкротиться. И вообще все это приведет к таким радикально плохим переменам на международном рынке авиаперевозок. Например, в Вашингтоне неделю уже назад состоялась такая экстренная авиационная конференция всех руководителей, так или иначе, к авиационной отрасли причастной в Соединенных Штатах. И они говорят, что даже если мы колоссальные скидки сейчас, чтобы спасти ситуацию, предложим на рынке всем, кто желает путешествовать, эту ситуацию не спасет, пользы не принесет и не даст никакого эффекта, потому что страх, потому что все это схоже с ситуацией, сложившейся в мировой авиаиндустрии после терактов в США 11 сентября 2001 года. Люди боятся садиться в самолет. Люди боятся не просто заразиться коронавирусной инфекцией вот этой, но и самое главное, оставшись здоровыми, оказаться фактически под домашним арестом, в карантине, в больнице, в отеле, в аэропорту, и часто это не дома, а в другом городе, в другой стране. И примеров-то масса этому.
Вот
уже.
Я могу привести один пример, о котором я недавно услышал. Он интересен вдвойне, потому что это китайская предпринимательница, которая летела обратно домой в Китай, но у нее возникло подозрение на коронавирус, которым она заразилась. В итоге не заразилась, но она была рядом с людьми, у которых был позитивный тест на коронавирус, летевшими из Италии. И ее взяли в карантин в отеле в Пекине, сама она с другого конца страны, и вот она 2 недели сидела в карантине в Пекине, прежде чем смогла добраться домой. То есть это пример такого уже как бы реэкспорта, когда круг замкнулся, и вирус, который возник в Китае же возвращается уже из-за границы.
Ну, страх-то испытывают все, не только пассажиры, но и в первую очередь, конечно, и экипажи самолетов, и работники аэропортов, и руководители авиакомпаний серии. А вот как бы чего не вышло, и они очень подстраховываются. Вот недавно из Сингапура обратно в Стамбул вылетел абсолютно пустым огромный вот этот трансокеанский аэробус А330-300 компании Turkish Airlines. Возвращался домой, потому что он прилетел за 3 дня до этого из Стамбула в Сингапур, там один пассажир, прибывший на этом самолете, оказался больным от этим COVID-19. Его анализы дали положительный результат. Всех людей, которые сидели в этом самолете, сейчас отправили в карантин в Сингапуре, а самолет полетел обратно пустым. Тут можно себе представить уже финансовые убытки. Опять-таки, я говорил, что перечислю известные авиакомпании и неизвестные. Но одна британская авиакомпания уже Flybe, она известна в Западной Европе очень. Это такой лоукостер, такой же, как Smartwings, EasyJet, Wizz Air или Ryanair. Она обанкротилась. Она и так дышала на ладан. Правительство Соединенного Королевства сейчас посчитало все риски дополнительные и уже согласованный пакет мер по спасению этого перевозчика отменило. Есть очень известный такой перевозчик в Европе, конечно, это Norwegian Air Shuttle. У него, что называется, началась болезнь роста. Он первым из лоукостеров начал делать такие межрегиональные, дальние, заокеанские перевозки. И сейчас ее акции, например, потеряли около 60% своей стоимости. Вообще, вот интересная цифра такая, очень простая и конкретная. Есть, ну, это огромный специализированный мир, там есть такая аналитическая группа Forward Keys. Она занимается всей аналитикой, нужной на рынке авиаперевозок, туристических в первую очередь. И вот последние данные, 79 процентов сейчас новых бронирований авиабилетов и отелей на перелеты в Европу из других стран мира отменено, поскольку вирус проник в такие популярные, сверхпопулярные у туристов государства, как Италия, и на пятки Италии, в смысле вот сложности, опасности ситуации, сейчас наступает первым делом Испания, а это третья по посещаемости страна мира, за ней идут Франция и Германия.
Туда тоже много ездят, да.
Да, вот...
Ну, собственно, уже и Чехия, в которой мы с вами находимся, тоже, к сожалению, подтягивается, и я просто, исходя из собственного опыта, у меня есть знакомые, которые в этом бизнесе работают, они в тихом ужасе, потому что, например, в одном из пражских отелей, где как раз в этот сезон, вот сейчас, ну, такая у них договоренность с одним туристическим агентством, в общем, регулярно в это время туда приезжает большая группа южнокорейских туристов. Отель забит. Сейчас пустота. Никого. Конечно, владелец отеля, ну, мягко говоря, в не лучшем настроении, и он не знает, как дела пойдут дальше, потому что, опять же, главная проблема — никто не знает, когда и чем это кончится.
Ну, тогда тоже поделюсь личным опытом. Сегодня утром я получил письмо от отеля, где несколько лет назад останавливался в Барселоне. Ну, у них остались, видимо, мои данные или адрес электронной почты. Там написано дословно: уважаемый господин Гостев, ради бога, приезжайте к нам в Барселону в марте или в апреле. Мы предлагаем скидки до 90%, и вы это бронирование, если расхотите, можете отменить в любой момент. Только приедьте.
Просто даже как-то преисполняешься сочувствием к этим людям.
Да, но вот сейчас под ударом небольшие, но очень известные азиатские авиакомпании, может быть, в России они не так известны, но это огромный рынок. Они обременены долгами, и вот всякие Sri Lankan Airlines, Air Asia малайзийская, Silk Air сингапурская, они могут это все не пережить.
А чем дело кончится в результате? Это к чему поведет? Потому что обычно кризисы, ну, я не великий экономист, но какие-то основные вещи, ну, понимаю, что называется, обычным сельским разумом. Кризисы обычно ведут к чему в любой отрасли? Более сильные выжившие игроки подминают под себя слабых, происходят всякие слияния, рост монополий часто.
Именно, а монополия — это высокие цены.
И к сожалению, вот это и будет?
Сейчас, я думаю, это мы можем, конечно, только предполагать, я тоже не экономист, будут невероятные скидки в этом году, которые будут никому не нужны. Потом, говоря совсем простым языком, когда мир выздоровеет, а мы, конечно, надеемся, что это не конец человечества, все побегут отдыхать, летать, доделывать дела, повезут детей куда-то.
Опять заживем.
Да, а спрос... с учетом того, что многие авиакомпании все это могут не пережить, может даже сильно захлестнуть, превысить предложение.
То есть те, кто выживет, заломят такую цену, что, в общем, дух захватит у многих.
Да, но вот есть итальянская Alitalia, которая, она давно боролась с долгами, она еще 10 лет назад готова была признать себя банкротом, если бы не поддержка правительства страны. Что сейчас решит правительство Италии, мы с вами можем опять-таки предполагать, но почему-то у меня хмурые такие предположения. Есть авиакомпании «Монархи Персидского залива», которые сейчас ведущие в мире, самые лучшие, с колоссальными оборотами. Это «Эмирейтс», «Этихад» или «Катар Эрвейс». Они зависят в первую очередь от своих гигантских аэробусов и от дальних международных перелетов. Но они, скорее всего, как считают аналитики, останутся на плаву, пока владеющие ими монархи этих стран продолжат их поддерживать.
А это государственные компании?
Да.
Или это компании вообще королевских семей? Там же очень странная экономика. Она такая, ну, страна в кармане у монарха.
Как говорил Людовик XIV, государство — это я.
Понятно.
Так что тут очень плохие прогнозы, если как бы вот подытоживать эту тему. Но авиакомпании по всему миру сейчас спешат сократить число рейсов и все возможные расходы, а также предупреждают о колоссальных финансовых потерях. Вот это то, что можно уже сейчас заведомо предположить, глядя вперед. Вы слушаете «Атлас мира». Ярослав, ну, каждый раз, когда я с вами беседую, я не забываю, что вы историк. Давайте назад посмотрим, как подобные эпидемии меняли лица государств или, может быть, мировосприятие человечества в каких-то отдельных случаях. Была Юстинианова чума, была потом вторая черная смерть, еще более страшная по масштабам в XIV веке, была испанка в начале XX века, 100 лет назад. Каким изменениям в экономике, в психологии людей, вообще в социуме это приводило, и, может быть, я сейчас задам такой парадоксальный вопрос, из вот этой всей разрухи потом, ну, рождалось что-то такое более совершенное, может быть, более успешное, и мы воспринимаем эти вещи как само собой разумеющиеся, но никто не знает, что это произошло вот после какого-то страшного такого бича человечества.
Ну, вы вот сами начали частично отвечать на свой вопрос, потому что действительно последствия бывали часто очень неожиданными. Ну, то есть, с одной стороны, любая эпидемия, тем более такая смертоносная, не будем пока сеять панику, коронавирус все-таки не выглядит как новая чума, уровень смертности у него даже в несчастной Италии, в общем, пока не превышает 5%. Это в самом худшем случае, потому что подсчеты, опять же, разные. Но, тем не менее, эти эпидемии, несмотря на то, что они являются бедствием, иногда имели буквально парадоксальные такие последствия, которые, конечно, проявлялись не сразу. Вот вы упомянули черную смерть. Это колоссальная, величайшая в истории эпидемия чумы в середине XIV века, которая возникла где-то в приазовских, так сказать, степях по одной наиболее такой популярной у историков версии при осаде одной генуэзской крепости, которая там располагалась, татарской ордой.
Но есть теория все-таки, что и она пришла из Китая, либо из Индии. Да. А она имелась в виду, из Крыма попала в Европу.
Да, да, да. Я имею в виду, откуда она уже точно установлена, что именно оттуда ее корабли вместе с крысами, которые в трюмах этих кораблей обосновались, привезли в Европу. В Европе начался тотальный мор. В разных регионах были разные уровни, так сказать, потерь. Были регионы, которые пострадали меньше. Это, например, Швеция или Венгрия.
И Россия, кстати, не так уж сильно по сравнению с Англией или Францией.
Да, ну, в тогдашней России, или точнее в раздробленных княжествах русских, тогда были другие беды, они между собой непрерывно грызлись, это отдельная история. Но сильно пострадала Западная и Южная Европа. Там, в некоторых регионах Северной Италии, Франции, Англии, умерло до трети, а кое-где даже и более 40% населения. То есть тотальное опустошение. Казалось бы, ну все, ну что тут может быть хорошего? Ну, хорошего, конечно, для людей, которые жили тогда, ничего не было, но следующее поколение, которое пришло на смену вот этому вымершему, оно неожиданно оказалось в такой ситуации, что рабочие руки оказались очень нужны. Спрос на них был велик, поэтому доходы начали расти. То есть, к примеру, крестьянин, который обрабатывал какой-то надел, или наемный рабочий, батрак, который нанялся к какому-то землевладельцу, он требовал гораздо большую плату за свои услуги, чем его предшественник, которого унесла с собой черная смерть. И как-то постепенно, а в то же время благодаря и миграциям в города, колеса экономики завертелись таким образом, что на самом деле на смену вот этому ужасу в середине XIV века, в XV веке и уже туда ближе к XVI, быстренько пришло весьма благополучное время. Время, которое на самом деле, ну, подтолкнуло экономику тех же стран Западной Европы к относительному процветанию этого раннего нового времени, к экспансии, к тому, что началась вот эта эпоха географических открытий.
Европейцы... Ну, начался вообще ренессанс, подъем искусств.
Да,
и
да,
в экономике, между прочим, впервые взлет или развитие, может быть, даже оно было изобретено тогда, но это одна из теорий. Банковское дело в том виде, в котором мы его видим, возникло именно в XIV веке.
Да, именно так, потому что население уменьшилось, меньше стало непосредственных контактов, поэтому финансовая система стала действовать на расстоянии. Я вам выписал некую бумажку, которую вам оплатили вексель на другом конце Европы, где-нибудь, условно говоря, во Флоренции. И это подтолкнуло развитие экономики в каком-то таком контурном виде, напоминал уже современную экономику. Не был той средневековой, примитивной экономикой натурального хозяйства, когда большинство, в общем, участников экономических процессов жило на своих, возделывало свой участок земли и за пределы своей деревни не выезжало и, в общем, жило очень замкнуто. Это один пример. А другой пример – это, опять же, упомянутая вами испанка. Это ровно 100 лет назад, 1918-19 год. Ну, к 20-му она уже сошла на нет. Колоссальная эпидемия, миллионы, по некоторым оценкам, до 50 миллионов жертв. Она унесла больше жизни, чем Первая мировая война, которая закончилась как раз накануне вспышки этой эпидемии, и которая, возможно, во многом была причиной того, что эта эпидемия стала столь смертоносной, потому что люди были просто ослаблены недоеданием, всеми теми страданиями, которые выпали на их долю в годы войны. Так вот, эта испанка, она имела не столько экономические, сколько политические и психологические последствия. Так же, как и война, она была таким послесловием мрачным к войне. Потому что меры по борьбе с эпидемией, они, естественно, координировались государством. И государства, государственные службы, санитарно-эпидемиологические, которые тогда только начали по-настоящему развиваться, армейские, опять же, военные структуры, которые участвовали тоже в борьбе с эпидемией, они стали более широкими, более влиятельными, и они никуда не делись. Вот межвоенная эпоха, она стала эпохой, на самом деле, в Европе, в первую очередь, роста влияния государства, роста бюрократии, роста госсобственности в экономике и роста регуляции. Это все в какой-то мере описано, кстати, с психологической и философской точки зрения у Мишеля Фуко в одной из его работ под названием «Надзирать и наказывать». Вот эти вот функции «надзирать и наказывать» — это же с государством связаны в первую очередь. И они, к сожалению, в результате Первой мировой и эпидемии испанки очень сильно развились, и это привело отчасти к торжеству диктатур, о которых мы хорошо знаем, фашистской, нацистской, коммунистической, и, в общем, к тому, что перерыв между страшными войнами оказался небольшим, потому что государства были к новой бойне, ну, внутренне готовы. Они были в полной боевой раскраске и подготовлены. И свою роль, как ни странно, вот испанка в этом тоже сыграла.
Ну и, как всегда, все это нашло отображение в искусстве. От романов, ну, а-ля Ремарка, можно вспомнить, до появления в огромном количестве, чего раньше никогда не было, вообще антиутопий литературных. Это как раз 20-30-е годы 20 века. Есть вещи, которые меняются. Есть вещи, которые все ухудшают, что-то становится лучше. Есть, знаете, какая вещь, Ярослав, которая не меняется никогда? Это склонность человечества верить не официальной информации, а слухам, панике, каким-то шарлатанам. И самое главное, спешить поверить либо в очень самую плохую информацию, либо в чудо. Вот это не менялось, по-моему, никогда. И 2000 лет назад, и во времена черной смерти в Европе, и в наше время, как вот показывает практика. Вот пока власти разных стран принимают экстренные меры по защите от распространения коронавируса, пока врачи, авторитетные профессора медицины нас уверяют в том, что и в панику впадать не надо, и одновременно, что относитесь серьезно к такому делу, как мытье рук, и так далее, и так далее. И вакцину все пытаются изобрести. Есть вообще совсем комичные случаи. Вот есть такой способ, на который во Франции сейчас обратили внимание. Житель пригорода Парижа, пенсионер, бывший полицейский по имени Рене Жаке, предлагает для спасения от коронавируса регулярно есть шоколад. И его популярность, вот этого человека сейчас, такова, что на него даже обратили внимание в России, уже интервью с ним выходит. Никакого, конечно, научного объяснения своей теории он не предлагает, но, с другой стороны, его метод, вот он явно здоровью не повредит. О пользе умеренного потребления шоколада, особенно с высоким содержанием какао-бобов, написано немало вполне научных статей. Вот с этим французским теоретиком шоколадотерапии не смог устоять. Недавно поговорил коротко наш с вами коллега Андрей Шароградский.
Господин Жаке, как журналист, я прежде всего обязан спросить у вас, платил ли вам кто-то, или вы рассчитываете на то, что вам кто-то заплатит за ту информацию, которой вы с нами сейчас поделитесь?
Начнем с того, что я магнетизер. Я занимался поисками источников воды с помощью деревянной рамки с 40 лет. Сейчас мне 64. И вот уже лет 25 я помогаю и больным людям с помощью своих рук и своего особого способа концентрации. Это обычно хорошо знакомые мне люди. И каждый раз, когда я это делаю, со мной происходит что-то особенное. Я не хочу сказать, что я ясновидящий, но я не говорю никогда о том, в чем не уверен, потому что это может обернуться против меня. И вот 3 дня назад произошло следующее. Моя жена приготовила мне пирожное, покрытое шоколадным кремом. Когда я коснулся его одной рукой, моя другая рука лежала на компьютере. Я активный пользователь соцсетей. И я почувствовал какую-то связь, как я обычно чувствую, когда лечу людей. Я не могу это объяснить или описать. Я понял, что дело в шоколаде. А на экране компьютера в этот момент появилось изображение микроба коронавируса. Я сконцентрировался на этом изображении, и через несколько минут, я к этому времени очень устал, изображение стало меняться. Красные частички внутри него стали серыми, расплывчатыми, а потом минут через пять вообще исчезли. Их как будто сдуло сильным ветром. И я пришел к выводу, что шоколад помогает защитить от коронавируса. И мне очень хотелось этой информацией поделиться. Может быть, кто-то захочет проверить это. Что же касается вашего вопроса про деньги, я абсолютно не ставлю своей целью что-то на этом заработать. Я просто хочу помочь людям. Теперь вы все знаете.
Франция, Бельгия, Швейцария известны своим шоколадом высочайшего качества, а сколько его нужно съедать?
В тот день, когда я пришел к выводу о его полезности, я съел граммов 30, кажется. Но я не могу сказать точно, сколько нужно его съесть. 2-3 квадратика от плитки, или 40 граммов, или 60. Или назвать точный процент содержания какао-бобов, 70 или 90. Я просто уверен, что шоколад помогает. Если не лечить, то защитить. От коронавируса. Неважно, твердый это шоколад или, например, какао. Главное, чтобы это был не молочный шоколад. Нужен черный.
В мире много любителей шоколада. Вы не думаете, что они ухватятся за вашу теорию, ну, просто для того, чтобы иметь лишний повод съесть кусочек шоколада?
Да, вы правы. Любителей шоколада много, но я хочу сказать, что я, хоть и магнетизер, это не моя основная профессия. Я занимаюсь этим ради удовольствия и чтобы помогать тем, у кого болит спина, позвоночник, ноги. Сложнее бороться с проблемами в мускулах. Я стараюсь распознать причину болезни с помощью своих способностей. В данном случае я уверен, что шоколад помогает. И просто рассчитываю, что кто-то попробует это проверить на научном уровне. Вот и все. Я не ученый, не медик. Просто делюсь своими мыслями.
А кто вы по профессии?
Сейчас я пенсионер, а до этого много лет работал полицейским в Париже.
Так что у нас с вами, Ярослав, всегда есть лишний повод отломить себе небольшой кусочек от шоколадной плитки, если вы даже всерьез Рене Жаке не верите.
С удовольствием этим займусь, как только мы закончим запись этой программы.
Ну что же, вы слушали «Атлас мира», наш еженедельный рассказ, в данном случае беседу о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах, тенденциях, эпидемиях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а мы, авторы и ведущие,
Ярослав Шимов
и Александр Гостев, с вами прощаемся. Вам желаем всего доброго. Оставайтесь в добром здравии и не болейте.